Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», а вы на канале Breakfast Show. Рады вас приветствовать. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И прежде чем мы начинаем, как обычно, прошу поставить лайк, подписаться на канал и заглянуть в описание к нашему стриму, где есть много полезных ссылок о том, как можно поддержать канал на Патреоне, на Бусте, ну или полезные всякие ссылки типа VPN или магазин мерча. Сегодняшний мой гость Вячеслав Ширяев, хорошо вам известный экономический обозреватель, которого, впрочем, я не премену спросить немножечко и про самолеты тоже, как обычно. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Ну, начнем, наверное, традиционно. У нас есть такая маленькая рубрика «События дня». Интересно, что вы выделите в качестве события, ну, может быть, минувших суток?
Так как я занимаюсь очень большим проектом сейчас, и я стараюсь дозировать вообще всю информацию, которая поступает, я отписался от всех телеграм-каналов, я совершил такое мощное усилие воли, и просто у меня нет ни одного телеграм-канала. Поэтому у меня подходят только новости по экономике, мне агрегатор специально все основные события дня по экономике присылает. Ну, наверное, я все-таки предпочту сказать, что очередные какие-то процессы, связанные с Китаем, наверное, меня волнует. И вот новость про огромный дефицит бюджета Китая меня поразила сегодня.
А можете, пожалуйста, чуть подробнее рассказать, в
Ну,
чем эта новость, и
смотрите.
главное, что в ней такого поразительного?
А в том, что на 45% подрос дефицит бюджета Китая, это очень много. То есть, понимаете, когда дефицит бюджета России типа там, например, сейчас 50 миллиардов долларов, да, 50, ну 40-50 миллиардов долларов, только вот представьте, что у Китая дефицит бюджета 755 миллиардов долларов. Ну, то есть он в 20 раз больше, чем у России дефицит бюджета Китая. Вот вам как такие цифры?
Если честно, для меня это что-то вот из области фантастики. Я не очень могу себе представить 750 миллиардов долларов долг. Ну, то есть я вот, например, знаю, что люди привычно десятилетиями ссылаются на некий внешний долг США, да, типа, а вы внешний долг США видели? И вот для
Да,
меня
да, да.
какие-то вот эти вот цифры, да, которые больше похожи даже не на номер телефона, а я даже не знаю на что. А теперь, когда я слышу про дефицит бюджета Китая, я вот думаю, наверное, надо переориентировать-то. Люди-то и не знают, что у нас новые рекордные показатели. Но поразительно в плане масштабов, или это было как
Динамики,
неожиданно?
динамики, динамики. Понятно, что у них все большое. У них и бюджет большой, и дефицит большой. Но вот динамика, то есть когда у вас растет что-то маленькое, типа на 45%, это одно дело. Когда у вас огромное что-то растет в сотни миллиардов, сразу на 45%, это говорит о том, что дела в Китае очень плохие. А так как Россия в своей всей политике опирается на Китай, то важно очень Z-патриотам иметь в виду, что вы опираетесь на такого колосса, который будет падать, если вдруг даже зашатается, если даже заболеет и начнет чихать, то это долетит очень быстро, эти брызги соплей до Москвы, до Кремля, до всего.
Ну да, вот, собственно, предвосхитили вы мой вопрос. А нам-то что до того? Ну, подумаешь, ну это пусть китайцы переживают, что у них дефицит бюджета. Что там вот? Что страшного может произойти с российской экономикой? У нее и так уже все, знаете, как застабилизировалось. Это же всем известно, что это островок стабильности.
Да. Но для Китая в полтора раза, то есть для России в 2-3 раза увеличить дефицит бюджета прямо по ходу, прямо по году. Вот идем и в 2 раза. Было 1,3, сейчас уже 3,7 триллиона рублей. Будет 7, это в 5 раз больше. Ну и по барабану, поехали дальше. Пофиг, пляшем. А для Китая не так все. То есть действительно, если у них там в полтора раза из-за спада внешнеторгового оборота с теми же США, из-за этих пошлин, из-за структурных проблем и так далее, накапливаются вот такие перекосы, то это стоит отметить.
Хорошо, значит, с ключевым событием более или менее разобрались, хотя, мне кажется, больше просто произвели впечатление вот этими цифрами, а в таком бытовом, каждодневном, что ли, да, формате все это еще кажется немножко таким далеким, что ли, да, не очень понятным, не очень бытовым, близким, понятным и применимым к себе. То ли дело, вот когда Аэрофлот, да, не работает в сезон отпусков, когда никто не может
Да.
никуда улететь. И тут я подвожу вас к событию, которое, собственно, я хотела бы обсудить. И мне кажется, что оно, если не ключевое за минувшие сутки, то достаточно значительное. Масштабный сбой в работе национального перевозчика, между прочим, компания Аэрофлот уже подтвердили, что, значит, это результат хакерской атаки. Более того, там даже киберпартизаны показали, как выглядит эта картиночка, которую они там отправили, и как выглядели, в принципе, рабочие экраны сотрудников Аэрофлота. Понятно, что это прям очень мощный удар, и я предлагаю подробнее об этом поговорить, и тут очень много ответвлений. Давайте, наверное, начнем с экономического, да, раз уж у нас в гостях экономический обозреватель.
Ну, давайте начнем с того, что все подсчеты убытков от простоя, от вот этих всех последствий для компаний, для бизнеса, 25, там, 250 миллионов рублей убытки, там, 2 миллиарда, 20, это совершенно не важно. То есть мы должны анализировать сейчас не какой-то прямой экономический ущерб, а мы должны в целом посмотреть, а что произошло. А произошло то, давайте у нас, мы с Татьяной договорились пару картиночек вам показать, давайте вторую покажем, которая вот совсем недавно прислал. Значит, в конце 2024 года Аэрофлот заявил о том, что потратит 95% IT-бюджета на отечественные IT-решения. Вот такой заголовок в «Ведомостях» 24 сентября 2024 года. И теперь давайте мысленно проведем параллель между этой новостью о том, что 95% IT-бюджета тратится на отечественные IT-решения, с последствиями, да, с тем, что оказалось в Аэрофлоте Microsoft Windows XP установлен, оказывается, да, то есть в 2014 году, в принципе, прекратилась поддержка компании Microsoft этой программы. То есть никакой поддержки у этой компании, у этой программы от компании нет. С тех пор было много других еще Windows, да, после XP, там, Vista 7, 8, 9, 10, 11. И вот в Аэрофлоте почему-то стоит Windows XP. И, конечно, когда вы тратите весь бюджет на отечественные IT-решения, при этом у вас стоит Windows XP, старейшая программа, которая уже совсем не актуальна, которая дырявая абсолютно, не поддерживается, то есть найти уязвимости в неподдерживаемой программе вообще не проблема. И при этом вы говорите, что окей, мы будем защищаться отечественными IT-решениями, а по факту это все просто пшик. И это просто дыра на дыре, которая позволяет хакерам сидеть у вас там месяцами в вашей сети и, соответственно, делать вообще все, что угодно. Вот этот сам факт, а вкупе еще с тем, что также есть еще одна картинка, если можно покажем, когда Аэрофлот ищет сотрудников, значит, IT-департаментов там, на зарплату 100 тысяч рублей, вроде кого-то находит, потом вакансия закрыта, а потом появляется сообщение, когда уже все произошло, что Аэрофлот готов заплатить любые деньги IT-специалистам, чтобы они восстановили все базы. Там какие-то суммы несусветные называются, я даже не буду озвучивать, потому что все-таки хотелось бы пруфов. Но я ощущаю так, что Аэрофлот просто вот эти дни судорожно бегает по рынку и готов отвалить безумные деньги любым людям. Мне кажется, даже уже не важно, российские ли это IT-решения, не российские, да, чтобы вернуть все то, что они своей глупостью, исследованием вот этих всех российских скрепных правил, законов и устремлений, ну, все это привело вот к тем последствиям, которые заключаются в очень неприятных, мягко говоря, вещах, когда вы, сидя на земле, не знаете, сколько самолетов у вас в воздухе, куда они летят, когда они приземлятся. То есть парализована вся деятельность компании. А теперь, внимание, это не булочная, это не копировальный центр, это не какой-то детский магазин игрушек. Да? Это компания, которая завязана на IT-инфраструктуру и которая является становым хребтом вообще всей транспортной системы России. Теперь дальше проводим параллель. А что у нас происходит в банках? А что у нас происходит, я не знаю, там, в страховых компаниях, в телекоммуникационной сфере? Так вот там все то же самое, плюс-минус. Там ворованные дырявые программы, которые не обслуживаются, технически не поддерживаются. Там фанфары по поводу импортозамещения, по поводу растрачивания всего своего IT-бюджета на отечественные решения, программное обеспечение отечественного производства, которое не выполняет тех функций, которые должно выполнять, и так далее. И мы представляем себе картину, вот эту вот. Огромная потемкинская деревня, которая не вскрылась бы, никто бы не увидел этого задника, да, если бы не случилась атака партизан этих, киберпартизан. Так вот, спасибо им огромное, что они показали, из чего состоит экономика России, из чего состоит инфраструктура, платежная, там, любая инфраструктура, вот она состоит из этого. И это все просто одна большая дыра, фикция и потемкинская деревня. Вот этот вывод нужно сделать, зафиксировать, и о нем говорить, о тех убытках, о тех последствиях для экономики в целом, что вся она устроена именно таким образом, а не по уму.
Но, с другой стороны, ну, мне кажется, наивно думать, что будут сделаны какие-то выводы, учитывая вот эту вот фиксацию на импортозамещение, беру я это слово в кавычках, и активизацию Ростеха, господина Чемезова, или, например, каких-то еще групп интересов, и национальный мессенджер, и все должно быть свое, отечественное. Поэтому вряд ли эта потемкинская деревня может быть разрушена окончательно. Ну вот заборчик, может, новый поставят, может, покрасят в какую-то более яркую краску.
Да, но для людей очень важно все-таки ну, работать нам с вами и доносить ту информацию, которую они должны сложить просто с какими-то другими фрагментами своей реальности и сделать, ну, представить общую картину. Это важно. Почему? Например, вот когда мы говорим с экрана про эту потемкинскую деревню, ее потрогать никто не может из обычных людей, сидящих перед экранами. Но вот я сегодня прочитал сообщение одного из подписчиков, что во многих городах России люди, когда идут сейчас покупать, они не знают, сработает у них карточка или не сработает. Потому что мобильный интернет постоянно блокируется из-за атак дронов, он везде отключается, и все терминалы оплат пластиковыми карточками, они в основном висят на 4G, на мобильном интернете. И, соответственно, они не могут, они приходят и не могут расплатиться. И поэтому их стали записывать в тетрадочки. В тетрадочки специальные, значит, отрывают там талончик, пишут сумму, и человек идет домой до Wi-Fi оптоволоконного, значит, пересылает потом денежку в магазин, и магазин вычеркивает из тетрадочки, значит, вот этот долг. Вот Россия превратилась вот в такую абсолютно допотопную, не знаю, прошлого века или позапрошлого века конструкцию, которая упростилась и деградировала до предела. И когда человек идет с этой бумажкой домой, вот где написана сумма за буханку хлеба, которую он должен отправить из домашнего Wi-Fi, и при этом еще потом видит вот наш выпуск про Потемкинскую деревню, как все устроено в Аэрофлоте, например, он это совмещает в своем сознании? Я надеюсь, и я знаю, что многие люди это будут совмещать. И все равно последствия для сознания уже необратимы. Другое дело, конечно, что потом человек смотрит телевизор, где говорят, что у нас компактный урожай, у нас компактный, значит, парад военно-морского флота в Питерской подворотне. И, конечно, человек может переключиться в какой-то момент, подумать, что ну раз компактный, значит, хороший, наверное, урожай. Вот, но в какой-то момент все-таки это набирает критическую массу. Это не может набирать в сознании, массовом сознании какую-то критическую массу отрицания и неприятия всего этого. Поэтому я считаю, у всего этого есть последствия. И нельзя, и не надо говорить, нельзя утверждать, что ну опять отряхнутся и пойдут дальше. Все равно это все накапливается.
Я с вами, с одной стороны, соглашусь, и мне бы хотелось, чтобы было именно так. И так ведь работает, и в том числе, ну, например, в вопросе похода в военкомат. Я прекрасно помню, как все просто хором после начала мобилизации, все медиа стремились объяснить, что не надо брать в руки повестку ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не надо ходить в военкомат ни при каких обстоятельствах. И вот эту часть я понимаю. В чем я сомневаюсь, и мне это печально, так это в причинно-следственных связях, которые у большинства сработают или не сработают. И вот если вы привели в пример отсутствующий в последнее время мобильный интернет в качестве обеспечения безопасности и так вот там якобы борются с дронами, так у большинства людей, я не знаю, у скольких, может быть, но у каких-то людей наверняка ведь сработает другая причинно-следственная связь. Не то, что значит, вот Путин до чего довел, а вот украинцы-то совсем уже, вот они нас, значит, этими дронами, это украинцы плохие, это хакеры плохие, это вот они там все, мы-то хорошие, мы хорошие.
Это никто не отменяет. Конечно, это будет, естественно, потому что мозги промыты. Но ведь при этом человек не сможет отмахнуться от мысли, а почему у нас в Аэрофлоте такие дыры, да? Почему у нас не защищена информация? Ну, это неизбежно. Поэтому, да, конечно, два сразу фактора нужно учитывать, но, я считаю, мы все равно занимаемся не бесполезным делом, объясняя и подсвечивая эти причинно-следственные связи.
По поводу, кстати, дронов и хакерских атак, я бы хотела их попытаться связать. Не знаю, насколько вы посчитаете это притянутым как-то или нет. Я так уже изрядное время наблюдаю, что аэропорты — это прям такая очень активная цель. Сначала для дронов. И в первую очередь мы говорим про аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга. А теперь это еще и история с масштабнейшей хакерской атакой. Вот это, по сути, авиаблокада, что ли, получается. Можно ли рассматривать это как некую тактику, стратегию, что типа мы вот вас сейчас, ребята, приземлим?
Да, разумеется, это асимметричная ответочка, когда Украина может гораздо более точечными, эффективными и недорогими средствами наносить очень большой ущерб и в первую очередь именно психологический, и в первую очередь именно такой моральный ущерб для страны-агрессора, да, потому что реально они тестируют сейчас отдельные элементы очень большого плана, и в какой-то момент, я уверен, этот план предстанет во всей красе, когда Украина поймет, как синхронизировать все эти действия, какой максимальный ущерб нанести, значит, транспортной инфраструктуре и тут же и железные дороги, потому что стали учащаться, значит, удары именно по железнодорожной инфраструктуре, по контактной сети, по подстанциям и так далее, так далее. То есть, ну, настанет момент, дату сами выбирайте, когда будет удар наиболее болезненным, да, например, там, перед Новым годом, к примеру, да, поздравить с Новым годом и парализовать вообще все движение, когда люди не смогут улететь на зимние каникулы там, и так далее, и так далее. Вот такой подарочек. Или какая-то другая дата, ну, когда Украина одновременно нажмет на все клавиши. Сейчас она так бам-пам-пам-пам, а потом та-дам. Вот когда будет та-дам, сразу аккордов несколько прозвучит. Вот я думаю, тогда мы поймем, зачем все это было и как это складывалось в единый узор.
Если возвращаться к экономической составляющей всего происходящего, имеет смысл это считать? Это вообще влияет как-то или нет?
Я бы не стал считать вот прямой этот ущерб. Я бы все время говорил о масштабных последствиях именно для вообще веры в российскую экономику, в российскую систему, у людей, у экономических субъектов, когда они не могут ничего планировать, когда они начинают всего бояться. Экономика сжимается от страха всегда. То есть когда нет доверия к системе, что она надежна, что ты можешь отправить деньги, они дойдут, что ты можешь сесть на самолет, он долетит и так далее, и так далее. Вот когда это доверие, априорное доверие, потому что это, ну, не надо было раньше никогда доказывать. И сейчас это все уходит. По элементам выбивается вся матрица, и она начинает давать искаженную картинку, как вот в телевизоре есть матрица, если вы там достаточно количество пикселей выбите, то вы потом не понимаете вообще, а что на экране-то показывается. Вот так вот выбиваются постепенно из экономического полотна эти маленькие пиксели, и в какой-то момент это просто дырявое полотно, которое непонятно что отображает, непонятны ее сигналы экономики, непонятно на что ориентироваться. И в условиях рецессии, в условиях всех кризисных явлений, которые экономика и так накопила, дополнительная вот такая вот потеря доверия, потеря уверенности, страх, паника, когда от каждого шороха вздрагивают уже и инвесторы, когда рынок гоняется туда-сюда просто на каких-то слухах, это все нездоровая история. И она подтачивает остатки вот этой вот экономической стабильности, которую еще как-то там можно изображать, но недолго еще можно ее изображать.
Тут, если говорить про хакерские атаки, тут уж не только Аэрофлот, сегодня сеть аптек, значит, тоже ее взломали. Потом были сообщения, что вроде проблемы с почтой, но почта сказала, да нет, у нас, кажется, все нормально. Но, тем не менее, вот оно изо дня в день работает ровно на тот фон, который вы сейчас описали, но вопрос остается следующим. Насколько вот эта реальность может поломать тот путь, который упрямо пытается пройти российское руководство, насаждая, значит, специальный особенный российский интернет и пытаясь загнать всех в какие-то, значит, рамки и загончики? Или все-таки им придется признать, что оно вот так выглядит на самом деле?
Без силового давления, без аппарата насилия, сами по себе все меры российского правительства оказываются просто супер неэффективными, бездарными и тупыми. Над этим мессенджером Макс, который нужно рекламировать, стерев последние данные о том, что когда размещать, что писать и так далее, это уже не посмеялся только ленивый над этими всеми топорными действиями. То есть на самом деле ничего цифрового Россия построить не может, и даже суверенный интернет. Она может напугать, она может реально на несколько телефонов засунуть, значит, какой-то этот Макс с программой слежения. По сути, это программа слежения. Когда вы устанавливаете Макс, вы отдаете свой телефон товарищу майору. Вот. И кого-то наказать за то, что смотрел не тот сайт. Об этом сообщат по Первому каналу, значит, кто-то испугается, и вот только так можно отрубать людей от свободного интернета. Сами по себе они не могут ничего, не побороть блокировки, то есть не побороть как бы обходы блокировок, не создать суверенные заменители там западным сервисам. Ну вот я смотрю, тут Аэрофлот, значит, когда он тратил 95% IT-бюджета на отечественные решения, цифра была 28 миллиардов рублей. Вот вы говорите эффект, а я бы сказал, а вот эффект того, что мы сегодня имеем, это минус 28 миллиардов рублей, которые просто спущены в унитаз, да, и окей, будет ли это засчитано в общий ущерб от всей этой хакерской атаки, не будет, но я с этого начинал. С того, что все ресурсы в этой системе расходуются неэффективно. Они просто профукиваются, они просто вот на ветер пускаются. И так система не может работать. То есть должна быть в какой-то момент концентрация усилий, ресурсов на решение каких-то задач, которые выполняются, результаты достигаются, например, в интернете или там, не знаю, в цифровизации или в импортозамещении, в чем-нибудь. Но благодаря тому, что мы видим вот на этих вскрытых кейсах, мы понимаем, что ничего получиться не может. И с одной стороны, это хорошо, потому что люди как пользовались тем, чем они хотят пользоваться, так и пользуются. Но с другой стороны, что плохо, что власть будет звереть от того, что у нее не получается. И еще больнее и сильнее наказывать тех, кто пытается этот маразм как-то обходить.
А по поводу санкций еще хотела с вами поговорить. Я понимаю, что мы этот разговор уже проговаривали, причем не один раз. Но, к сожалению, одним из главных наших ньюсмейкеров все еще остается, и, видимо, еще долго будет оставаться, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Значит, мне ужасно понравилось, как вчера он буквально, как в анекдоте, Сэм Уилсон сказал, что у Путина, значит, 10-12 дней. 10-12, к черту подробности, как говорится. Но он там выставил не только какие-то сроки довольно размытые, но и упомянул про санкции, про то, что вот он-то вот знает, что можно по-настоящему больно ударить санкциями. Простите, Христа ради, что я опять прошу комментировать угрозы санкций Дональда Трампа, но вдруг на этот раз он серьезно.
Для меня это просто бальзам на сердце, потому что комментировать Дональда Трампа — это мой конек. Я-то знаю, что рано или поздно вы еще все вспомните старика Ширяева, который говорил, зря смеетесь над Трампушкой, зря вы все это. Конечно, все включится. Конечно, вопрос когда? Я думаю, что более вероятная история в сентябре, что-то начнет происходить на этом треке, потому что сойдутся два фактора. Возможность ударить больно Путину в момент, когда у него не сходится бюджет, и когда он вдруг понимает, а у тебя и так не сходится на 7 триллионов, так получи, у тебя не будет сходиться сейчас на 15 триллионов, да? И это будет больно. Потому что сейчас, вот если сейчас ударять, как бы, ну да, ну как бы еще месяц, два, три, как-нибудь что-нибудь перекрутим, перестроим. Это первое. Второе — это полное отсутствие результатов на фронте. Полнейшее. То есть слив вот этого наступления на Сумщине, потеря этой буферной зоны, которую криво-косо пытались создать, да, окружение трех батальонов под ноль, которые были размотаны, попытки там уже который год взять Покровск. Ну, то есть ничего нет. И сходятся вот эти две линии. На фронте ничего, а за это ничего заплачена цена в миллионы жизней и там, 15 триллионов рублей и обнищание населения. Да? И при этом еще дальше платить дороже надо. За каждый Новый год попытки взять Покровск. Еще дороже. Теперь 20 триллионов. Давайте потратим в год на то, чтобы взять Покровск. Ну и в какой-то момент эти линии непременно станут очень хорошим сочетанием для нажима. Лучший момент для острых каких-то действий. Нужно еще подождать и выбрать. Поэтому то, что будут какие-то санкции, будет какое-то давление, еще раз напоминаю, оно может быть абсолютно любым. Вот любым, любая санкция Трампа, даже не самая болезненная, она рушит все в карточном домике путинского режима. Потому что он сейчас держится только на вот этой возможной сделке. Обхитрим Трампа, обхитрим Америку, значит, задвинем Европу, Европа будет помалкивать под лавкой, а мы тут с Трампом все порешаем. Как-то не получается. С Трампом Европа договорилась, оружие на 600 миллиардов Трамп ей продает, а значит, там большая доля пойдет и в Украину, да, против России будет направлена. Ну и где здесь друг Трамп? В общем, я жду больших-больших событий на этом треке, и я думаю, что сейчас спираль закручивается взаимной эскалацией. Достаточно почитать пост Дмитрия Анатольевича Медведева, который начал угрожать опять войной Трампу и призывает его не становиться сонным Джо. И все это на фоне еще полного вытеснения России с углеводородного рынка Европы. То есть Америка полностью замещает российскую нефть и российский газ на европейском рынке, и еще российский уран. Соответственно, Путин получает весь набор поводов для эскалации со стороны Трампа. И он может либо дальше обтекать, извините, либо он может эскалировать. Вот если у него, кроме вот этого подзаборного алкаша Медведева, значит, какие-то способы угрожать Трампу, что-то в ответ ему посылать, опять какую-то ядерную кнопку, там Искандеры, вот это все. Вот у меня большие сомнения. Но в момент, когда Трамп начнет это включать, и когда Путину ничего не останется, как либо прекращать боевые действия, либо идти на эскалацию Трампа публично уже, переходя вот эти все красные линии, возможность договориться, вот там начнется замес. Сейчас все это балансирует просто на тонкой-тонкой очень какой-то вот грани, туда-сюда свалиться может в любой момент. Я жду все-таки, что будет эскалация и будет противостояние Путина с Трампом в какой-то момент, либо остановка боевых действий. Вот здесь 50 на 50. Либо он все-таки внемлет и останавливает под каким-то соевым соусом какого-нибудь перемирия, там, да? Но боевые действия затухают. Они начинают носить менее интенсивный характер. Не ставятся уже цели там, взять Константиновку, Дружковку, там, я не знаю, Краматорск, Славянск и так далее. Все это просто потихоньку замирает. Ну, при этом идет торг, Путин говорит, что мы все получили, все, что хотели там, от Украины и так далее, и так далее. Либо идет эскалация с Трампом. Я вижу и для Путина и первый, и второй вариант просто катастрофическими. Я не вижу промежуточного варианта. Вот сейчас уже не вижу.
А прям можно считать Дмитрия Медведева каким-то фактором? Ну, то есть не то, что он просто напился и написал, а что это что-то значит?
Нет, ну, к нему приезжает сотрудник ФСО, вливает, значит, в него литр водки или там вина, может быть, 2 литра. И после этого Дмитрий Анатольевич должен что-то изречь. То, что он пьяный это делает, ну, условно, мы сейчас, конечно, утрируем, это как бы снимает часть ответственности с Кремля. Ну, слушайте, ну, у нас есть такой вот шут-алкоголик, как бы. Ну, да, он пишет там, ну, мы-то с вами договоримся всегда. Но эти сигналы, они всегда дозированы, они всегда санкционированы абсолютно точно прямым начальством Дмитрия Анатольевича. И это все реакции на те болезненные уколы, которые наносит вашингтонская администрация кремлевская.
А если говорить про то, что может противопоставить Путин, можем ли мы сказать, что все-таки Китай, если не за спиной, то, ну, как-то некой моральной поддержкой может послужить? И может ли китайский фактор для Трампа сыграть роль?
Я вот сейчас больше склоняюсь к тому, что все-таки Китай не полезет прикрывать Путина, когда по нему начнет стрелять Трамп. Вот сейчас у меня такое ощущение есть. Потому что Трамп очень хорошо играет с Китаем. У меня такое ощущение, что он прям, ну, нащупал какую-то линию в отношениях с Китаем. И Китаю нарываться на реакцию Америки сейчас вообще не надо. Не надо, им надо затихнуть. Им надо заниматься собственными вопросами, дефицитом бюджета, выправлением торгового баланса с Америкой, но не нарываться. И, конечно, есть разные силы в китайском руководстве. Есть это ядро старое партийное, которое зорко следит за Си Цзиньпином, чтобы он там не наломал дров. Иногда ему позволяют какие-то вещи, иногда он сдает назад. Но я не вижу от Америки ни одного факта, ни одного заявления, ни одного действия, которое бы свидетельствовало о том, что Трамп нацелен на эскалацию или на какое-то противостояние с Китаем. На данном отрезке ему нужно разобраться с Россией так, чтобы Китай не встрял. И я думаю, что он этого добьется. В всяком случае, я надеюсь, что он туда работает, в этом направлении.
Вопрос про то, что пересекутся две линии где-то ближе к сентябрю. Считаете ли вы, что рядом с Трампом остаются достаточно адекватные люди, которые могут оценить все происходящее, в том числе в экономике России?
Я думаю, что положение Трампа настолько сейчас уязвимое, настолько вот этот скандал с Эпштейном, что оказывается, он тут боролся за, значит, с тайной сетью педофилов, а сам оказывается туда же. В общем, короче, это все настолько сейчас для него остро и больно, что ему нужна любая победа, любые достижения, которые он может предъявить. Вот сделка с Евросоюзом, она абсолютно в этой логике лежит. Он, конечно, хотел бы большего, но выставить даже вот эти дутые цифры, там, 700 миллиардов, значит, инвестиций, там 500 миллиардов оружия закупит Евросоюз, значит, там 250 миллиардов будет закупаться, на 250 миллиардов будет закупаться американская нефть и газ. Конечно, все это нереально. Но он мыслит сейчас и выбрасывает вот в общественное пространство, в информационное пространство такие вот громкие флаги победы, победные такие знамена, вот получилось. И, разумеется, остановка войны в Украине, как главный его предвыборный козырь, что вот администрация Байдена не могла и тратила ресурсы, а я приду и разберусь, конечно, ему очень-очень необходимо. И здесь уже вот эта идеологическая близость с Путиным, вот эти все вась-васи отходят на второй план. Я, кстати, не думаю, что 10-12 дней вот это 50, там, 7-8, это имеет отношение какое-то к изменению его позиции, что типа он скорее хочет сделку, скорее хочет ввести санкции против Путина. Мне кажется, он просто забыл. У него деменция, к сожалению, очевидно, прогрессирует. И, конечно, он думал, что он всегда говорил про 10-12 дней. У меня такое ощущение, да? Вот. Наверняка про 50 дней он уже не помнит. Но факт остается фактом, что он намерен это сделать. Как дальше повернутся события, другой вопрос. Но реакция Медведева на сделку с Евросоюзом, вымещение, значит, российского сырья с Европы, из Европы, и, соответственно, вот этот вот непонятный 10-12 новый ультиматум, это все, конечно, свидетельствует, что в Кремле считали и воспринимают всерьез. А почему мы должны не воспринимать всерьез Трампа? Только потому, что он старый дедушка в деменции? Нет, друзья, там все как-то иначе посложнее устроено.
Читаю сегодня вечером у Блумберга, что Россия резко сократила экспорт нефти на мировые рынки. Сравнивают они с аналогичным периодом 2024 года, с января по июль. 4% и до этого 7% годом ранее. Что это, насколько это важно? И Bloomberg еще пишет, что вся отрасль немножко как бы замерла в ожидании, что, может быть, Трамп таки введет 100% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть.
Когда мы говорим полугодие к полугодию, сравниваем полугодие первого 25-го с полугодием первого 24-го, по любым параметрам, всегда надо знать, что это не самый интересный повод для сравнения. Почему? Потому что в начале года у российской нефтянки все было более-менее неплохо. И вот этот эффект начала года, он не дает проявиться тем ужасным, на самом деле, явлением, если мы смотрим на статистику полугодовую, которую вы видите, когда вы смотрите июньскую статистику, июльскую статистику и сравниваете ее, например, с июнем прошлого года и июля прошлого года, или, например, июньскую по сравнению с майской статистикой этого же года. Вот когда я о чем-то рассказываю у себя на YouTube-канале в итогах недели, например, я всегда привожу три цифры. Полугодие к полугодию или квартал к кварталу прошлого года, например. Потом месяц к месяцу, а потом текущий месяц к предыдущему месяцу. И вот только когда мы три цифры эти берем и анализируем, мы понимаем, что все ускоряется, падение ускоряется. И падение по экспорту нефти там порядка 15%, да, в данный момент по сравнению там с аналогичным отрезком прошлого года, там с июлем, с июнем. На самом деле, если мы посмотрим, куда идет кривая на сентябрь, то там может быть и 20 уже. Все, что угодно может быть. Катастрофическое падение, падение доходов бюджета от нефти в половину, так на секундочку. То есть Россия сейчас собирает там 500-600 миллиардов рублей в бюджет от нефтегаза. Должна собирать триллион. Так на секундочку, опять же. И вот когда мы анализируем эти цифры, мы понимаем, что, конечно, не хватает еще тут Трампа со стопроцентными пошлинами, да, чтобы Индия сказала «до свидания российской нефти», чтобы Китай поджал хвост и так далее. Вот тогда карточный домик не просто начнет осыпаться, он просто взорвется, да, просто вот будет очень красивый такой взрыв с полетом этих тузов, дам в Швейцарию, валетов там, я не знаю куда, в Турцию, может быть. В общем, все будет происходить очень-очень ярко и интересно.
Ну, давайте тогда уж про полеты дам в Швейцарию, потому что, в общем, у меня есть впечатление в нашей сегодняшней программе, что вы выступаете таким взрослым оптимистом, который пытается успокоить маленького, очень нервного ребенка, который говорит: мы сейчас, значит, то, у нас это не получится, все плохо. Он такой: ничего, Танюшечка, все в порядке. Ну, посмотри, мы сейчас разберемся. Значит, я опять встревожена. Полный самолет подсанкционных людей, некоторые из которых еще и харассеры, прилетает совершенно спокойно в Швейцарию, пролетает через Италию, где они тоже все под санкциями, и радостно приземляются. Матвиенко там встречают с цветами. Ну, да, она, когда выступает там, ее как-то пытается кто-то немножечко прервать. Тем не менее, выглядит это так, что вообще, а что случилось? Ну да, у нас вот, значит, спикеры парламентов собираются, поэтому мы вот зовем, вот у нас Совет Федерации все такие, оп, и мы всех зовем, и Матвиенко тоже. А то, что, извините, пожалуйста, Совет Федерации, это какое-то неприличное место, которое просто штампует подряд все репрессивные законы, почему-то в Швейцарии не погуглили, не узнали. У них там, наверное, VPN не работает, не знаю, или еще что-то. В общем, выглядит это все довольно тошнотворно, а главное, ужасно лицемерно. Вот прям больше всего меня возмущает то, что это чудовищное лицемерие. Как такое возможно?
Вспоминается 17 мгновений весны, когда Вольф, значит, прилетал тоже через некоторые страны, которые, может быть, уже к тому времени фашистов не очень любили, но почему-то на переговоры с Алленом Даллесом, значит, спокойно можно прилететь, когда у тебя есть миссия, когда у тебя есть задача поговорить о сепаратном мире, например, да? Поэтому я не буду сейчас особо долго останавливаться на моральных аспектах. Я вижу в этом во всем все-таки закулисные переговоры, прощупывание почвы, зондаж, возможного направления, примирения, поиска каких-то путей выхода для Путина из сложившегося безвыходного положения. Матвиенко не последний человек, она третий человек, она доверенный человек Путина. При этом она имеет статус, в отличие от Кирилла Дмитриева, То есть Кирилл Дмитриев – это как бы просто непонятно кто, какой-то фонд прямых инвестиций. Матвиенко, она вообще-то дипломат, так на секундочку, она была послом в Греции. Вот, то есть у нее большой такой стаж по тонким вопросам, что называется, решать дела. Поэтому я вижу в этом во всем какие-то закулисные переговоры. Кто в делегации, мы до конца не знаем. Какие на самом деле функции там, того или иного человека, с кем они будут встречаться в Швейцарии, мы тоже до конца не знаем. Одно дело там какая-нибудь парламентская ассамблея, какие-то сходки протокольные, а другое дело... За чашечкой, значит, капучино в каком-нибудь кантоне Цуг вдруг был замечен человек, который встречался там с каким-нибудь посланником Дональда Трампа, например. Ну, все что угодно может быть. Но все нужно обставить таким образом. Не буду утверждать, что я знаю на 100%, но другого объяснения, которое бы имело какой-то практический смысл, я в этой акции не вижу. Просто так допустить Матвиенко, чтобы она позлила условно противников войны и сторонников Украины, просто пропустить через несколько воздушных пространств. Ведь дело не в Швейцарии, да, Швейцария нейтральная страна, но чтобы туда прилетела Матвиенко, ей должны открыть ее самолету воздушное пространство очень много стран, которые вообще-то не поддерживают, мягко говоря, все, что происходит в Украине. А дальше спросите себя, а почему они-то? Они-то почему как бы не... Значит, была какая-то общая воля, которая, возможно, больше, чем воля Швейцарии принять Матвиенко. Да? Вот, а дальше простройте варианты.
Ну, мне кажется, здесь все-таки какой-то... Не то чтобы wishful thinking, но по мне так это скорее история к тому, что, ну, да, ну, подумаешь, ну, война, ну, как бы война войной, обед по расписанию.
И... Ну, в Европе, в элитах нет такого отношения к войне, в европейских элитах, как вы сейчас сказали. Нету абсолютно. Они все очень переживают и боятся. Они реально воспринимают все всерьез, очень всерьез. Иначе они не тратили бы сотни миллиардов долларов на оборонные программы, да, сдерживание России, там, возможному противостоянию возможной агрессии там, в сторону восточных стран Евросоюза и так далее. Нет. В европейских элитах так не относятся точно.
Ну, дай бог, посмотрим. Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь о закулисных переговорах. Кто-нибудь когда-нибудь напишет мемуары, может быть. Мы выясним какие-то удивительные вещи, хотя, не знаю, немного это все сомнительно. Хотела поговорить с вами про Украину и про... историю борьбы с коррупцией, как она идет или не очень идет. На самом деле, то, как развивалась эта история, там, будет комитет продолжать работать, антикоррупционный, кому он будет подчиняться, кто против этого протестует, как Европа угрожает, значит, сократить всякое финансирование. Это ужасно интересно с той точки зрения, что ну, идет война. А Украина параллельно пытается выполнять требования Европейского Союза для стран-кандидатов. Ну, как может, видимо, так и старается. Мы видели, там были и прошлые пару лет и громкие аресты, и расследования, и все такое прочее. Сейчас немного неожиданно выглядит этот шаг с судьбой антикоррупционного комитета. Как вы расцениваете происходящее?
Во-первых, я намеренно не слежу за внутриполитической ситуацией в Украине, кто там кого, почему и зачем, потому что не наше это дело, воюющая страна, моя страна, гражданин которой, к сожалению, до сих пор еще являюсь, напала на эту страну, поэтому я не хочу комментировать именно внутриэлитные расклады. Но в любом противостоянии власти, вот сейчас отстранимся от Украины и просто сверху посмотрим на противостояние гражданского общества и власти, когда власть себе что-то позволяет, а гражданское общество сопротивляется. Я не могу не восхититься любым гражданским обществом, любыми обычными людьми, которые выходят и не за корку хлеба, не за там «дайте колбасы по 2,20», да, а за то, что мы считаем, что в стране должна быть коррупция вот такая, на нарах. А борьба с коррупцией вот должна быть такая, не подсудная, например, не подотчетная генпрокурору, а отдельная от генпрокуратуры, да, условно. И гражданское общество вот за это выходит. Я не могу не приветствовать это. вне зависимости от того, как я отношусь к Зеленскому, к гражданскому обществу, к правительству, к Ермаку там, и так далее. Да? Вот априори, это классно, что гражданское общество выходит не за колбасу, а выходит, когда оно чувствует угрозу. Возможно, эта угроза придумана. Я не знаю, я не комментирую. Я не знаю, вообще не разбирался в этих подотчетностях НАБУ. Там. Я вижу только огромное количество обсуждения среди тех каналов, блогеров, которые у меня, например, в Фейсбуке остались. Да? Там Кирилл Сазонов, например, я обожаю этого военного корреспондента украинского, который сейчас восстанавливается после ранения. Или там Евгений Стребин, замечательный украинский блогер, который очень классно раскладывает на графике все то, что он может вычитать там в российской статистике. У меня не хватает времени, я очень часто его беру графики и благодарю его. Поэтому подпишитесь на Кирилла Сазонова, на Евгения Стребина. Если вам экономика интересна, на Стребина. Если ситуация на поле боя, то на Сазонова. И я понимаю, что эти люди вдруг перестали писать про экономику российскую, этот про, значит, ситуацию на фронте, и все начали писать про этот кейс с антикоррупционными ведомствами, да, и я вдруг понял, нифига себе, значит, действительно какая-то очень мощная болевая точка, и я не собираюсь там рассуждать, прав Зеленский, не прав, правы депутаты Рады, не мое собачье дело, да, но меня радуют вот эти вещи. Что касается Евросоюза, то, конечно, они дадут всю помощь. Конечно, они не могут шантажировать Украину, типа сейчас дадим, послезавтра не дадим, а вы не так там что-то боретесь с коррупцией. Да? Но не считывать этот сигнал для власти любой, неважно, украинская, там, другая какая-то, да, что все-таки отношения с Евросоюзом, и это база, это вообще основа основ. И я думаю, что все равно все будет так, как нужно. То есть я верю в то, что вот вся эта ситуация конфликтная, насколько я понимаю, она действительно конфликтная, она разрешится в пользу и гражданского общества, и Украины в целом. Конфликтов, конечно, на Украине, в украинском эстеблишменте, на украинском Олимпе, властном украинском, где там Кличко с Зеленским, с Ермаком там, и так далее, их, конечно же, не меньше, чем в любом другом драматическом произведении, когда ставки высоки, но я уверен, что это никоим образом никак не повлияет на ситуацию с той же военной деятельностью, с экономическими аспектами взаимодействия с Евросоюзом. Как-то они вот умудряются, имея такое количество конфликтов, все-таки успешно воевать, отражать агрессию России, и при этом, знаете, когда в очередной раз Зеленский там заявляет условно про 65 миллиардов помощи, которые необходимы Украине для того, чтобы выстоять, пережить вот этот сложный финансовый период. Понятно, что это какие-то колоссальные цифры, и понятно, что в какой-то момент это может выглядеть уже, ребят, неужели там вообще-то вот уже такие у вас запросы, да? Но с другой стороны, ты думаешь, а заплатила ли Европа там даже десятую цену того, что платит Украина, чтобы в Европе могли продолжать есть, кушать, путешествовать, отдыхать, да? Поэтому у меня лично никаких вопросов нет. У кого-то могут быть. Но цифры, конечно, поражают воображение. И масштаб зависимости сейчас экономической системы и благосостояния вообще бюджетного, там, любого другого Украины от европейских доноров, оно, конечно, увеличивается в связи с тем, что Америка отошла в сторону. Поэтому здесь, конечно, все должно стабилизироваться, все шероховатости должны быть удалены, Украина и Евросоюз должны идти рука об руку к своей совместной победе.
Дональд Трамп, видимо, смотрит наш с вами эфир, Вячеслав. Потому что он решил уточнить, что он был себе адекватен, ничего не перепутал, и никакой деменции у него нет. Он помнит про 10-12 дней.
Так.
Ему не понравились наши с вами шутки про Сэм-Восэм.
Так.
И он уточнил, что дает Путину 10 дней, начиная с сегодня. Все.
Так, что это за дата? Эта дата у нас 8 августа. 8 августа это что у нас? Ильин день, по-моему? Вот смотрите, как я быстро разложу.
Нет, 2 августа Ильин день.
А, 2 августа Ильин день. А что 8 августа? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, значит, объявление о странах... Во-первых, 8.08, это красивая цифра. 8.08. У меня нет никаких идей про 8 августа. Ну, значит, отменяем Шуфутинского с 3 сентября, да? 50 дней было 3 сентября. И начинаем сочинять песни про 8 августа. Я буду ждать с нетерпением 8 августа. И я надеюсь, что все мы когда-нибудь будем помнить, что мы делали. Как мы себя чувствовали, что мы ели, с кем мы были 8 августа 2025 года. Потому что в этот день все поменяется.
То есть верим, да, старику?
Конечно, конечно. Конечно, энергию надо накачивать в наши образы желаемые. Вот будем накачивать, верим. Да, давайте поможем как-то Дональду.
Давайте зарядим. На 8 августа. Я просто не знаю. Вот, Мячеслав, имеет нам с вами смысл сразу договариваться на 9 августа? Я буду просто в утреннем эфире 8 и 9. Давайте сразу
Ой,
договоримся на 9 августа.
Да ради бога, давайте.
Утречком встретимся с вами за чашкой кофе в эфире. Я в Вильнюсе буду.
Ну, так, давайте так, да. То есть, смотрите, тут два варианта. Первый, либо вообще ничего не произойдет. Ну, то есть вообще ноль, зиру. Либо все-таки что-то произойдет. Да, вот понятно, что мы не ждем от Трампа каких-то, нет, ну, сверхъестественных, что он введет санкции стопроцентные. Вот я не верю, что 8 августа он может ввести стопроцентные пошлины там на все страны, которые, я рад ошибиться был бы, да, но вот не верится. Но что-то должно, видно, произойти 8 августа. Вот что-то, вот понимаете, вот что-то происходит вообще. Ведь это ускорение его, ну, значит, ультиматума, значит, это не забывчивость. Либо его поправили, сказали, вот смеются уже у Татьяны с Вячеславом, значит, над вами. Давайте-ка как быстро это подредактируем. Не знаю.
Да, но уже определитесь, будет... все-таки 10 или 12.
Да.
10,
Да,
хорошо.
10.
Ну, в принципе, и неплохо. Я... Почему нет, на самом деле? Надо будет потом целиком послушать это аудио, которое сейчас выложили. И там, кстати, интересно, сейчас я скажу, что еще прозвучало в этом сообщении. Прошу прощения, просто с телефона смотрю новости параллельно. Он собирается ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине. Ну, в общем, как... что ж.
Слушай, ну это прекрасно. Я просто наслаждаюсь этим всем. Вот, ну как это, да? И вот с одной стороны все сходит ему с рук, а может не сходит. А с другой стороны ведь все равно все сделает. Вот поверьте, помяните мое слово, все равно вот он надавит на Путина. Все равно Путину придется что-то с этим делать. Либо посылать Трампа, либо идти на какую-то сделку. А потом вдруг выяснится, что не случайно Валентина Матвиенко прилетала в Швейцарию все-таки. Не случайно.
Боже, какой богатый абсолютно сюжет для конспирологии. Валентина Матвиенко летит в Швейцарию, секретно
да,
переодевшись в мужское платье, встречается там со спецпосланником Дональда Трампа.
С зятем Джаредом Кушнером.
Правильно, да, да, с зятем Трампа.
У них такой скоротечный курортный роман, например, на Боденском озере. Можно предположить?
Легко. Легко. Валентина Матвиенко, она очарует кого угодно, это же всем известно, особенно когда так это широка душа. А там же она уточняет, о каком все-таки ультиматуме идет речь, благодаря чему сегодня все-таки уточнили 10 дней, и предлагает варианты. Дальше предлагает варианты, что может быть. Она, кстати, третий человек в государстве. Если каким-то образом куда-то исчезает Владимир Путин и Михаил Мишустин, кажется, зовут человека.
Мишустин.
Да, который премьер-министр у нас подвязается. Она остается за главную. Все.
Вот, Татьяна, я вам аплодирую, правда. Ну, то есть вы сейчас прорисовали мою линию настолько далеко за горизонт, что мне осталось только решить, выпрыгнет ли Мишустин в окно или он застрелится в каком-нибудь лесочке.
Нет, застрелиться в лесочке – это уже, знаете ли, использованный сюжет сравнительно недавно. Вот, вряд ли у них там во всем правительстве так принято. Нет, я думаю, что они все поразъедутся куда-нибудь. То есть я вот примерно себе представляю, что куда они могут уезжать? В Дубае? Да, куда-то вот в Эмираты, в ту сторону?
Нет, 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 в Дубае вряд ли. Нет.
Там уже занято
Кадыров. Ну, мы придумаем, к 9 августа мы придумаем.
Хорошо, мы договорились, что значит 9 августа мы ведем утренний эфир с Ширяевым в Вильнюсе. Приеду, буду с вами вести утренний эфир. Так и знаете.
Хорошо.
Но это правда ужасно интересно. Мне единственное, что, знаете, что может расстроить наши планы. И это то, что Дональд Трамп делает регулярно. Он перепридумывает. Мы же 50 дней отчитывали, насчитали. Дальше такой 10-12 дней, теперь 10 дней. А вдруг завтра он скажет, что не 10 дней, а 32.
Ну да, чисел много всяких разных. Ну хорошо, поживем, увидим. Но Все равно мой прогноз не изменен. Именно Трамп, именно надавит, именно на Путина, и дальше у Путина развилка. Взбрыкнуть или пойти в стойло. Это мы точно увидим.
Экономическая ситуация в Российской Федерации, которая все еще каким-то образом удерживается на плаву, она склоняет Путина скорее к какому варианту? Вернее, даже скажу так, сколько у него еще денег осталось?
Да нет у него денег, он уже в долгах, он просто занимает, чтобы содержать своих солдат, свою армию, печатает, это не деньги, все. Конечно, склоняет это все его к мирной сделке с Трампом. Он очень много может получить, поймите, вот для Путина даже, я понимаю, что Украина получит мир, и она не будет, я надеюсь, говорить, ну, а Путин вот зато вот получил вот столько от Трампа, там, ему санкции сняли, еще что-то и так далее. Я надеюсь, что Трамп умеет сделать такое предложение и действительно заведет эту ситуацию в прекращение огня. Потому что дальше все равно не будет уже возможностей для Путина при его вот уже оставшемся, там, я не знаю, сколько ему осталось, ну, как-то мобилизоваться уже все невозможно. Вот и я думаю, что там долгое такое перемирие, может, плохое, с перерывами, но остановка, он за нее получит очень хороший куш, очень хороший куш. И, в принципе, что вот мы выберем? Пусть Путин еще там условно повлавствует, но оставит в покое Украину, да, и условно какие-то плюшки от Трампа позволят ему еще продержаться, снятие каких-то санкций, не знаю, разработка какого-нибудь невиданного месторождения на арктическом шельфе, да, вот, и еще что-нибудь. Но я думаю, что все равно какое-то сделает он ему предложение, что-то посулит, да и ради бога, да и пусть. Европа все равно не откроет рынки Путину, потому что, смотри, пункт первый, Европа теперь будет все покупать у Трампа. И Трамп вообще кругом в выигрыше.
Да, но с другой стороны, как-то... Путин не выглядит человеком, у которого все разваливается вот прямо сейчас у нас на глазах.
Ой, как выглядит, ой, как выглядит. Да? Вот если бы вы, да, экономистом бы действительно были, вы бы анализировали, вы бы понимали эти все скрытые процессы, то вы бы, ну, как бы, у них там просто вот от ужаса глаза. Они не покажут это на публике никогда, они выпьют стопочку коньячку, выйдут перед микрофончиками, что-то скажут, но у них реально там от ужаса глаза уже на лоб лезут, от того, что их ждет.
Да, я, знаете, я не экономист и не претендую на понимание экономики, не макроэкономики, не микроэкономики. Да, я понимаю экономику в том смысле, что я там хожу в магазин и вижу, как один и тот же товар стоит разные цены. Это я понимаю. Да, я понимаю, как налоги с меня берут и на что их тратят. Это я тоже понимаю. Да, так очень бытовое понимание экономики. Но ведь бытовое понимание экономики очень важно для россиян. Для людей, которые остаются в стране. И для...
У россиян сейчас такой период, когда они уже все понимают. Но вы знаете, когда... Это не я придумал метафору, но я очень ее люблю. Вот когда люди разводятся, и они начинают... Да нет, у нас все хорошо. Вы видели когда-нибудь пары на грани развода? Да у нас все хорошо, мы так любим друг друга, все. А потом, ну, в худшем случае, я не буду какие-то ситуации, а потом расстаются, все. Люди, когда они чувствуют катастрофу, семейную или страновую, они начинают передавливать, они начинают... Да у нас все прекрасно тут, да дроны летают, ну что, мы их снимаем, значит, мы их тут откапываем. У нас все прекрасно, мы держимся, да. И вот это вот усилие, с которым страна сама себе твердит, что все хорошо, как раз и свидетельствует о том, что катастрофа, она вот-вот случится. У вас микрофон, Татьяна, выключен.
О, да, извините, пожалуйста, у меня просто тут мяукает очень громко, не хочу, чтобы он отвлекал всех от обсуждения Трампа. Экономическая ситуация неизбежно влечет политические изменения или нет?
Да, ну, экономика – базис политики, хотя вот недавно я встречался с очень умным человеком, он мне говорит, знаешь, Слав, у меня в последние годы такое ощущение, что экономика перестала влиять на вообще политические решения, а геополитика снова выходит на первый план. То есть, условно говоря, Си Цзиньпин может продать своему народу резкое снижение уровня жизни, кредитный кризис, жилищную катастрофу. Но если мы возьмем Тайвань снова, да, и последние 20 лет так не думали. То есть все считали, что рост благосостояния — это и есть основа легитимности режима, да, что любой режим, он поддерживается через поддержание уровня роста, определенного роста уровня благосостояния населения. Экономика в основе там, а если кризис, то партии меняются, да, там ни разу не выбирали президента, не продлевали его на новый срок, если при нем случалось падение биржи там какое-то колоссальное и так далее, и так далее. Вот я допускаю, что, может быть, мой друг прав, говоря о том, что экономика меньше влияния оказывает на политические процессы. Но так как я учил экономику, все-таки я остаюсь ее апологетом, и я считаю, что никогда невозможно сохранить устойчивый режим, если ты разрушил экономику. Если твои экономические механизмы заржавели или разрушились, ты начинаешь терять и власть. Потому что в современном информационном обществе, которое, конечно, с одной стороны, более стало управляемым за счет манипуляций массовой через соцсети там, и так далее, но в то же время прозрачность экономического вот этого соотнесения себя уровня жизни с каким-то возможным в соседней стране, в Америке или просто с прошлым, да, и это возможность это рефлексировать, обсуждать, она усилилась стократно. И поэтому вот эти два взаимонаправленных процесса, они, конечно, не знаю, кто победит, но они очень активно взаимодействуют. Но все-таки экономический базис, он по-прежнему очень-очень-очень важен. Другое дело, победил ли его уже вот этот запрос на геополитическое величие и так далее, и так далее. То, что мы видели и в Америке, там, Great America Again, там, и вот в Китае, например, и в России, да, вроде уже, ну да, экономика у нас сокращается, биржа падает, но смотрите, зато мы сейчас Гренландию завоюем. Вот как-то не верю я в это во все. Пока-пока.
Ну что ж, хорошо, мы тогда вопрос веры, как говорится, не требует доказательств, поэтому посмотрим, как оно будет развиваться. Я говорю,
только через 20 лет какие-нибудь нобелевские лауреаты напишут какие-нибудь умные книги про это, да, и мы сможем сказать, то, что мы чувствовали, оказалось правдой, либо было полной ерундой. К сожалению, вот мы оперируем такими вещами, которые очень требуют большого академического труда, чтобы их осмыслить, чтобы их все причинно-следственные связи прорисовать, всю статистику собрать и так далее. Поэтому пока только так, да.
Нормально, меня устраивает. Мне главное, поговорили хорошо. Это вот
да, конечно. Самое важное. Как говорят еще мои другие друзья, говорят, Вячеслав, ну вот ты же психотерапевт. Я говорю, нет, у меня нет диплома психотерапевта. Нет, говорит, все, что ты делаешь, это психотерапия. Ну окей, ладно.
Все, значит, терапевтировали. Сейчас наших зрителей и слушателей. Тебе с радио не забывайте, что можно и слушать. Вячеслав Ширяев был сегодня главным героем программы «Обсудим». Договорились мы с ним на 9 августа. Все, никуда. Значит, публично взятые на себя обязательства произошли в программе «Обсудим». Так что, окей. Вячеслав, да, будем с вами на связи. Говорю хорошо. Спасибо огромное всем, кто нас смотрел, слушал, комментировал, ставил лайки. Не забывайте, что у Вячеслава тоже есть YouTube-канал, на который надо обязательно подписаться, посмотреть там, что еще интересного. Может быть, и про Китай побольше, а то я не могу компетентный вопрос про Китай задавать. Я не Александр Габуев. Вот. А вы, пожалуйста, дорогие друзья, ставьте лайки и всячески поддерживайте канал. Всем пока!